Привет, приволкер! У нас сегодня 24-я совместная тренировка. Ты обращал внимание, что скандинавскую ходьбу часто сравнивают с плаванием? Рекомендуют как щадящую физическую нагрузку, которой можно заниматься практически в любом возрасте. Сегодня я приглашаю тебя на глубокое погружение. Нас ждет ныряние с задержкой дыхания. Мы узнаем, как человек в ластах может помочь человеку с палками. И почему мануальные терапевты рекомендуют скандинавскую ходьбу своим пациентам. Для того, чтобы разобраться в этом и других вопросах, в гости к фриволкеру я пригласил фридайвера, инструктора системы обучения погружению Молчанос и Международной ассоциации развития фридайвинга AIDA, многократного победителя и призера чемпионатов Республики Беларусь, открытых чемпионатов России и Украины. Тебя ожидает 48-минутное погружение. Поэтому проверь шнуровку своих кроссовок, пристегивай темляки и встречай нашего гостя Александра Зайкина. Приветствую, Александр.
Здравствуй, Александр. Привет, дорогой слушатель и ходок.
Очень классно, что мы сегодня с тобой отправляемся на совместную тренировку. И прежде чем мы начнем, расскажи чуть больше о себе. Вот как, ну, обычный ли ты вообще человек? Потому что когда я за тобой наблюдаю за твоими постами, человек, который подтягивается на одной руке, на двух пальцах, человек, который ныряет на глубину и является 14-кратным рекордсменом Республики Беларусь по фридайвингу, вызывает вообще восхищение. И я думаю, есть чем поделиться. Вот коротко о твоем пути, как ты пришел к такому способу оздоровления практики в жизни.
Хорошо, я Зайкин Александр. По образованию у меня высшее медицинское образование, я травматолог-ортопед. Сейчас я работаю в области мануальной терапии, реабилитологии. Был период в жизни, когда я был также нейрохирургом. Вот это вот та сфера деятельности, которой я занимаюсь в основном. И еще я был одно время там спортивным врачом в футбольных клубах. А параллельно с врачебной деятельностью меня всегда интересовал физкультура, спорт, здоровый образ жизни, поэтому я перепробовал много разных видов спорта. Это были там и силовые тренировки, и единоборства. Через плавание я дошел до фридайвинга. Это ныряние на задержке дыхания. Есть разные дисциплины в фридайвинге. Ныряние в длину под водой, ныряние в глубину. Сейчас у меня более 14 рекордов в Беларуси. Я там достигаю 70 метров на одном вдохе и всплываю, сохраняя ясное сознание. И проплываю в длину в бассейнах 230 метров. И также я сейчас вхожу в десятку сильнейших спортсменов мира. Но, кроме всего прочего, я также занимаюсь скандинавской ходьбой и очень рад, что есть очень много таких любителей, кому я могу что-то интересное сегодня в нашей беседе рассказать. Уже более 15 лет, наверное, я рекомендую как травматолог-ортопед, как врач мануальной терапии своим клиентам, пациентам ходить с палками и даже рекомендую это в первую очередь. Они там направляют куда-то в бассейн. И почему? Потому что для того, чтобы ходить, нужны только палки, и все. Можно ходить прямо, вот выйдя из дома. Не надо ехать, привязываться к каким-то там техническим средствам, там, бассейнам, спортзалам, тренажерам сложным. И я нахожу, что этот вид активности, он, ну, начинал я его рекомендовать как реабилитационный. То есть есть масса людей, у кого есть артрозы, и кому нужно артроз коленного, тазобедренного сустава, проблема со стопой, кому как бы ходить больно, тяжело, и люди еще плюс опасаются, что нагрузка на данные суставы будет вызывать преждевременный износ и исчерпывание их ресурсов. Так вот, скажу как травматолог-ортопед, как врач, что, ну и как физиолог, что функция определяет орган. То есть, если мы каким-то органом пользуемся, то этот орган работает и идет его там регенерация, гипертрофия, восстановление, ну, в рамках наших возможностей человеческих. Так вот, вот эти человеческие возможности, они говорят, что пользуйся всем, что у тебя есть, но в рамках разумного. И скандинавская ходьба, она как раз-таки позволяет давать дозированную нагрузку и на пояс нижних конечностей, на конечности это ноги, стопы, коленные суставы, тазобедренные, но с частичной разгрузкой за счет опоры переноса веса на верхний плечевой пояс за счет палок. Более того, как бы там не полезно было ходить пешком просто, бегать трусцой, крутить педали, это все хорошо, но при этом бездействует наоборот верхняя половина тела, И именно в скандинавской ходьбе за счет работы рук, опоры, переноса частичного веса на нее включается пояс верхних конечностей, верхней конечности, мышцы спины, которые приводят ее в движение. И начинает плюс еще разгружаться, вытягиваться вдоль оси позвоночник, что мне как мануальному терапевту очень приятно рекомендовать для своих пациентов. И плюс еще шейно-грудной переход во время ходьбы, он тоже за счет движений плеч немножко там раскрепощается, и даже люди начинают чувствовать облегчение в шее, ну, соответственно, в голове. Вот. Было это 10-15 лет назад просто с лечебной целью, только пациентам, у кого артрозы, проблемы с суставами нижних конечностей. И последние 4 года я как-то начал отмечать, что те пациенты, которым я рекомендовал, кстати, вот есть такие замечательные, например, наблюдения, что люди стояли уже на очереди на протезирование тазобедренного сустава, и после моих рекомендаций, ну, многие травматологи-ортопеды просто говорят, идите плавайте в бассейне или покупайте велотренажер и крутите педали. Это все хорошо, но только если человек там дожил до 40-50 лет, он до этого не плавал, у него какие-то проблемы со здоровьем, избыточный вес, и плюс он до этого не занимался каким-то активным образом жизни, то плавать он, скорее всего, и не умеет, и пойдя в бассейн, он и не знает, что там делать, поэтому бассейн для таких людей отпадает. Купить велотренажеры, крутить педали каждый день, это как бы для суставов тазобедренных хорошо, здорово, но это очень скучно и очень быстро людям надоедает. И тут есть очень хорошая альтернатива, это скандинавская ходьба, это активность перемещения в пространстве, это свежий воздух и возможность активничать круглый год. То есть тот же велосипед на зимний период исключаем там. А ходьба, она возможна каждый день в любое время года. И вот, наблюдая за своими пациентами, некоторые избежали, например, протезирования тазобедренного сустава. Они как бы свой сустав на какой-то стадии артроза остановили и даже получили функциональные улучшения в уменьшении этой степени. И, кроме всего прочего, я начал наблюдать, что люди еще получают хорошую кардионагрузку, у них улучшается, ну, так как все жалуются на суставы нижних конечностей, то мало кто еще параллельно хвастался тем, что они начинают ощущать хорошие ощущения в спине, в пояснице, в грудном отделе, в шее, что становится более светлой голова. И только вот последние 4 года это наблюдая, я сам понял, что это нужно вообще всем людям, не только тем, у кого проблемы. То есть, кроме реабилитационного потенциала, у скандинавской есть ходьбы потенциал – это оздоровление и развитие своих возможностей просто. И так как я еще раз говорю, что я, например, занимаюсь таким видом спорта, как ныряние с задержкой дыхания под водой, то нам также необходима какая-то там дополнительная тренировка, кроме воды, это тренировки на суше, и частично свои дыхательные упражнения в динамике я делаю, гуляя с палками, и тоже получаю очень хороший эффект от этого.
Александр, а какие вот, упражнения ты используешь в своей практике, занимаясь ходьбой?
Ну, вообще фридайвинг – это спорт такой, где надо нырять на расслаблении, тогда у нас как можно больше будет нашего топлива кислорода сохраняться, и мы сможем дольше находиться под водой комфортно и безопасно. Расслабление – это гибкость, это подвижность всех суставов. То есть во фридайвинге нужно не только там как-то уметь плавать или что-то делать, нужно быть очень гибким и расслабленным. Палка – это хороший гимнастический снаряд. То есть, опираясь на нее, могу делать какие-то наклоны, прогибы. Опираясь на палки, я делаю, не боясь потерять баланс, выпады и растягиваю ноги. Для верхнего плечевого пояса я много упражнений делаю с палками, там, заводя за спину, делая вращения. То есть, это все те же упражнения, которые по-хорошему нужно делать всем ходокам для того, чтобы перед тем, как идти, сделать какую-то разминку. В конце тренировки, опять же, всем нужно по окончании прогулки не сказать «мы молодцы, все, там пошли домой», а сделать еще заминку. То есть точно так же сделать упражнение на гибкость, на растяжение, снять то напряжение, которое появилось в мышцах. Ну, в спортивной медицине там у спортсменов термин «крепатура», забитость мышц. Угу. Вот ее нужно тоже снимать. Это хорошо делать и не только до и после тренировки, но и свободные тренировки и дни. То есть вот палка – это как раз еще и хороший гимнастический снаряд. Кардиотренировки, они любому виду спорта хороши, полезны. То есть, там, например, если мы там думаем, что боксер он только там кулаками бьет по груши и во время спарринга там по сопернику, то это не так. Это люди, которые очень много бегают кроссов, это люди, которые бегают прыгают на скакалке. И в последнее время появился такой тренд у боксеров-тяжеловесов, чтобы они там бегали свои суставы, они начинают очень много плавать в бассейне, как вариант кардио, ну, тренировка выносливости. Так вот, ну, многие тренера отмечают, что они потом плохо чувствуют землю, хуже перемещаются. Вот тоже я думаю, что хорошая альтернатива, например, была бы там у них... Ну, и любой вид спорта, везде нужна хорошая сердечно-сосудистая система, дыхательная система. То есть, везде нужно просто брать периодически палки для разнообразия ходить. Ну, можно и бегать, но мы тогда теряем нагрузку воздействия на верхний плечевой пояс, на спину.
Кстати, в предыдущем подкасте, в 22-м выпуске, Вадим Дейнека как раз отвечая на вопрос, кто быстрее всего осваивает и проще всего осваивает скандинавскую ходьбу, как ни странно, упомянул боксеров. Вот у них как-то с координацией, с палками лучше всего получается, и на самом деле часто прибегают к этому методу для того, чтобы дополнить свои тренировки.
Ну вот это грамотные, опытные спортсмены, они в этом сразу начинают понимать всю соль и, наверное, пользуются. Во фридайвинге есть такая дисциплина, как ныряние без ласт брасом. То есть там работают не только ноги, там еще работают руки, верхний плечевой пояс, мышцы спины. И когда я хожу с палками, я акцентированно делаю дополнительное нажатие рукой на землю через палку и включаю мышцы спины. То есть у меня работает верхний плечевой пояс, даже больше там акцент идет, чем ноги. Вот. А в брасе теперь я зато отметил для себя там, ну, вот мой рекорд, это рекорд Беларуси, 182 метра под водой. Это в прошлом году по результатам мирового рейтинга был 6-й результат в мире. Так вот, есть такая проблема во фридайвинге, когда спортсмен там, после минуты уже нахождения под водой в динамике, глюкоза перестает окисляться с кислородом до полного расщепления, до углекислоты и воды, а она начинает окисляться по анаэробному пути только до молочной кислоты. И вот есть такой термин у спортсменов – закисление мышц. Так вот, некоторые спортсмены говорят, мы дошли до своего предела, почувствовали закисление мышц, и неопытные спортсмены, они вот на этом стадии завершают свой нырок, выходят из воды и начинают восстановительное дыхание. Более опытные спортсмены, они плывут еще дальше, уже как бы там контролируя уровень не столько закисления мышц, сколько там как бы зная, что это состояние допустимое, там смотрят более уже степень гипоксии, как бы там сохранение уровня сознания в адекватном состоянии. Так вот, с помощью вот именно скандинавской ходьбы и там еще упражнений с резиной и, ну, особых там режимов, я, например, сейчас плаваю брасом, я не чувствую закисления в мышцах спины, то, что раньше у меня было.
Отлично. Ну, это получается, что удается благодаря такому амплитудному заведению руки назад, на толчке от палки, да?
Да, включается широчайшая мышца спины, и то же самое в брасе. Мы руку из положения вверху стрелочкой ведем вниз ладошку к бедру, и в этот момент срабатывает у нас широчайшая мышца спины. Вот, у меня она настолько там тренированная уже там в разных режимах, что вот это вот закисление, ну, не является моим ограничивающим фактором в задержке в апное под водой.
Я, кстати, очень часто провожу аналогию с плаванием, обучая техники ходьбы. Вот условно представить, как будто мы палкой зацепились за гладь воды и проталкиваем на протяжении всего грибка, пока палка соприкасается с землей, участвует вся группа мышц задействована.
Да, это очень хорошая аналогия, и она даже больше создает вытяжение позвоночника, чем плавание грибок в воде. Поэтому, ну, и, ну, еще раз повторюсь, что скандинавская ходьба – это не моноспорт, или там, например, фридайвинг – это не только исключительно плавание в воде, это подключение других инструментов, и в этом плане ходьба с палками – это вообще замечательное.
Ну, наверное, еще неотъемлемым элементом является дыхание. Какие дыхательные практики ты используешь и что рекомендуешь ходоку, вот, который, слушателю, который сможет принять или, может быть, прямо сейчас попробовать?
Ну, я рекомендую всем дышать через нос, дышать по, как сказать, по потребностям, то есть не должно быть гипервентиляции учащенного, там какого-то глубокого дыхания, если в нем нет необходимости, ну, как вот при каких-то активных физических действиях. А если как бы человек уже освоил технику ходьбы, он уже уверенно, комфортно себя чувствует на больших дистанциях и хочет дальше как-то прогрессировать, там, ну, кто-то начинает там придумывать что-нибудь такое немножко неадекватное, хотя вроде с точки зрения логики правильное, там как надеть утяжелители из свинца, там еще что-то. На самом деле усложнить ходьбу можно более простыми и правильными какими-то методиками. Ну, для начала нужно их, наверное, освоить все-таки даже без ходьбы, это просто дыхание квадратом. мы все знаем, что у нас есть две фазы дыхания, вдох и выдох, если вот спросить, а на самом деле у нас есть четыре фазы дыхательного цикла, еще у нас есть задержки, причем задержка на вдохе и задержка на выдохе. Если мы эти все четыре фазы делаем по времени одинаковые интервалы, то отобразив их графически, то получится как квадрат. Вдох, задержка на вдохе, выдох и задержка на выдохе, и мы замыкаем квадрат, получается, что вот все стороны квадрата равны. И мы, если мы просто сидим в спокойном состоянии на пустой желудок или через 3-4 часа после еды, ну, в это время можно пить воду, но уже не принимать никакой пищи, чтобы она не задерживалась в желудке. И мы, дыша через нос, начинаем вот такие вот немножко удлиненные дыхательные циклы, там, например, на 3 секунды. То есть 3 секунды вдох, 3 секунды задержка, 3 секунды выдох, 3 секунды задержка на выдохе. Получается, у нас один дыхательный цикл займет 12 секунд. И того за минуту мы сделаем 5 вот таких вот вдохов. 5. И потихонечку, если это комфортно, мы начинаем вот эти стороны квадрата увеличивать на 4 секунды, на 5. Кто-то их привязывает не к секундам, а к сердцебиениям. То есть там на 3 удара сердца, на 4, на 5. Но лучше просто ставить перед собой секундомер и смотреть, отслеживать время. И хорошим результатом будет, начиная с 5 секунд, там, а вообще там в идеале можно довести там до 10, даже до 15 секунд каждую сторону.
То есть во время ходьбы мы можем это сочетать с количеством шагов.
Сначала мы делаем это, да, просто в покое, привязываясь к секундам. И, например, вот один вдох-выдох в секунду, это на самом деле после регулярных тренировок, там через какой-то интервал времени, это достижимо любым человеком. Скажу, что топовые спортсмены умеют дышать, делая один дыхательный цикл один раз в полторы минуты, и они могут так дышать бесконечно долго. Ну, для нетренированного человека это тяжело, там 1-2 раза мы сможем, а дальше захочется дышать. Не потому, что нам хочется дышать, что у нас падает концентрация кислорода в этот момент. Нет, у нас по кислороду очень большие запасы. У нас в этот момент немножко повышается углекислота, СО2. И вот она начинает раздражать дыхательный центр, нам хочется дышать, и появляется непреодолимое желание сделать выдох и отдышаться. Вот нужно дышать ровно с такой длиной стороны, чтобы мы чуть-чуть хотели дышать, но мы это могли состояние контролировать, расслабляясь, делать в течение 20-30 минут. Когда мы осваиваем это просто сидя в покое, то можно это переносить на ходьбу, и тут уже длиной стороны будут не секунды, а количество шагов. Там на 3 шага, на 4 шага, на 5 шагов делать каждую фазу дыхания. То есть вдох, задержка на вдохе, выдох, задержка дыхания на выдохе. Вот. Опять же, все будет зависеть от того, как давно мы принимали пищу. То есть это нужно практиковать или натощак, ну, можно выпить там воды, или желательно через 3 и даже 4 часа после приема пищи, не раньше. Это первый момент. Второй. Нужно идти в медленном темпе, потому что при быстром темпе у нас учащается сердцебиение, повышаются окислительно-восстановительные процессы, и тем самым будет нарастать потребность в глубоком частом дыхании. Наша цель как раз-таки его тут немножко замедлить и растянуть. Поэтому это должен быть такой средний, ниже среднего темп. Вот. Максимальное расслабление верхнего плечевого пояса, там, отследить, какие у нас мышцы расслаблены, и включать только необходимые для ходьбы. Ну, чтобы вы понимали, там, к чему стремиться, скажу, что 5 шагов на каждую сторону – это уже хороший результат. Вот. При этом еще раз повторюсь, что у нас запасы по кислороду в организме очень хорошие, и не стоит бояться, что у нас там наступят какие-то необратимые изменения в нервной системе. Вот. Я хожу по 10 шагов на каждую фазу. Ну и при том, что я там, ну, по моим интеллектуальным способностям, я работаю врачом, я работаю там инструктором по фридайвингу, я вхожу в топ сильнейших спортсменов мира, то есть это никак не отражается ни на здоровье, ни на интеллектуальных когнитивных функциях. Более того, углекислота в крови, она стимулирует расширение артериол, и при этом увеличивается кровоток в головном мозге и в коронарных сосудах. Это те артерии, которые кровоснабжают нашу сердечную мышцу. Вот, поэтому тренирую таким образом дыхательные упражнения делая, мы улучшаем кровообращение в голове, мы улучшаем кровообращение в сердечной мышце, мы повышаем васкуляризацию, то есть количество капилляров активных, прорастание новых вообще в органах и тканях. И за счет таких вот умеренных гипоксических нагрузок, и когда понижается немножко концентрация кислорода и в большей степени повышается углекислота, СО2, Мы еще стимулируем синтез эритроцитов, гемоглобина, ну, то есть это, скажем так, это. А в клетках повышается еще количество митохондрий. Это наши электростанции по выработке энергообеспечения в каждой клетке, в частности.
А если слушатель, который сейчас идет, возможно, на тренировки и практикует четырехфазное дыхание, начинает через некоторое время чувствовать недостаток кислорода, стоит остановиться дышаться или постепенно сократить стороны квадрата?
Ну да, это, ну, еще раз сделаю акцент, что это не недостаток кислорода, это повышение СО2, которое раздражает наш дыхательный центр, и возникает желание отдышаться. Значит, скажу тогда, что этот ходок просто пока дал для себя ту нагрузку, которая ему неприемлема. Если совсем не втерпёшь, то можно сделать там 1-2 просто таких коротковременных вдоха-выдоха, но все-таки стоит понизить количество шагов. И еще какие феномены физиологические во время этого упражнения возникают. СО2 расширяет артериолы, усиливается приток крови, и по ощущениям кажется, что мы чувствуем жар, прилив жара, испарину. То есть мы можем даже вспотеть на медленном темпе. Вот, поэтому, ну, я не знаю, там, это и так все должны знать, что должна быть там какая-то вентилируемая одежда, чтобы мы не вспотели, не вспарились. Там. Ну, и то, что вы чувствуете чувство жара прилива, это не страшно, и за счет притока крови к голове усиления может быть даже ощущение легкой головной боли. Не доводите себя до этого, если вы неопытный там практик дыхательного квадрата. Это ничего страшного, но доводить себя до такого состояния не нужно. Это не страшно, не плохо. Перейдите на свободное дыхание, выпейте воды, и со временем, ну вот еще вот эта техника дыхательного квадрата, она будет увеличивать у нас в перспективе объем легких за счет эластичности диафрагмы, за счет увеличения подвижности реберно-позвоночных сочленений. Ну, это все в целом будет очень хорошо, и будет повышаться гемоглобин и объем легких.
А стоит ли увеличивать продолжительность выполняемого упражнения, растягивать его на всю тренировку, или отдавать какой-то цикл тренировки на протяжении 10-20 минут сосредоточиться?
Тренировочный эффект будет на 20-30 минутах. Дальше это не нужно, потому что можно там дальше уже потренировать аэробный режим, походить в более быстром темпе, уже там поакцентировать какие-то другие аспекты. Излишняя нагрузка, она тоже как бы там, ну, то есть нам надо достигнуть физиологического эффекта и все, и выйти из этого упражнения, чтобы не вызывать там ни психологического, ни физического утомления, во-первых. Во-вторых, чтобы, ну, у нас есть еще масса других каких-то, я думаю, там упражнений и моментов, которые можно там в этот момент практиковать. Поэтому времени на все не хватает. Вот 20-30 минут этого достаточно, и все.
У нас появилась возможность включить слушателя в помощь и взаимодействие при записи интервью. Эта возможность появляется, когда слушатель просто берет свой смартфон, записывает на диктофон свой вопрос, вот, который его волнует, и мы постараемся со следующим спикером его ответить. Сейчас к нам пришел вопрос от инструктора из Минска, Ирины Токаревой. Давай его заслушаем и постараемся на него ответить.
Да, конечно.
Добрый день, меня зовут Ирина Токарева, я инструктор скандинавской ходьбы из Минска. И меня интересует вопрос «Скандинавская ходьба и плоскостопие». Дело в том, что я столкнулась с тем, что люди начинают, берут в руки палки, начинают больше ходить. И если они ходили неправильно, неправильно ставили стопу, то проблема с плоскостопием только усугубляется. Вот мы знаем, конечно, все правила скандинавской ходьбы: ставим пяточку на серединку, перекатываемся по внешней стороне стопы, отталкиваемся всеми пальчиками. Но, тем не менее, я вижу, что у людей больше растут косточки, они как-то шлепают неестественно ногами. Вот что делать в этом случае? Мне, как инструктору, какие, может быть, не знаю, упражнения, задания, может, домашние задания ЛФК против плоскостопия давать своим ученикам? Вот такой вопрос. Спасибо большое.
Александр, давай попробуем ответить на вопрос Ирины, учитывая то, что у нас сейчас нет визуального контакта со слушателем. Угу. Вот, мы, конечно, можем, и я оставлю в описании ссылки на твой профиль в Фейсбуке и на твой канал в Ютубе. Да, да. Вот, там тоже есть ролик, он больше посвящен для пловцов, но также будет полезен для ходоков в плане как бы гибкости голеностопного сустава. Что можно добавить вот в этом отношении?
Ну, так как я и врач-реабилитолог, и манометропевт, и когда-то был спортивным врачом, работая с командами в футболе, и сейчас работаю со спортсменами, ну или так, любителями во фридайвинге, я очень часто сталкиваюсь, что нам просто даже в быту не хватает расслабления и гибкости. Поэтому это как бы вопрос не касательно скандинавской ходьбы, это вопрос касательно вообще нашей жизни в целом. Там неважно, чем вы будете заниматься, хочется сказать, что, ребята, сохраняйте ту гибкость, которую нам дала природа. Не надо иметь гипермобильности, то есть повышенной подвижности, не надо стремиться к шпагату, там, к позе лотоса или там, становиться в мостик, но уметь завязать шнурки в наклоне, почесать спину сзади, там что-то еще, это как бы базовые вещи. Я начинаю сейчас сталкиваться с тем, что вот, ну, люди даже этого не умеют делать, поэтому один из роликов я посвятил подвижности в голеностопе, в стопе. Это очень актуально в плавании, фридайвинге. И возвращаясь к скандинавской ходьбе, скажем так, что касается скандинавской ходьбы, бега и тут сопряженный вид спорта, это футбол, то многим людям, они, да, не все молодцы, они тренируются, ходят или бегают, укрепляют мышцы, но банально не хватает еще просто хорошей гибкости, подвижности, потому что любая нагрузка, она вызывает со временем, как сказать, природа стремится все, где есть нагрузка, застабилизировать, укрепить. И раз мы укрепляем, мы теряем подвижность, гибкость. Поэтому сила – это одно, тренировки силы, выносливости, а другое – это поддержание гибкости. Нет ничего универсального, не надо быть только гибким или только сильным. Нужно быть и в меру гибким, и в меру сильным, и в меру выносливым, и плюс еще и ловким. То есть, плавно тот же перекат с пятки на носок – это тоже ловкость и координация нашего там, нервной системы. Так вот, возвращаясь к голеностопу, напоминаю, что перед ходьбой потратьте 5 минут. Вы не почувствуете ту нагрузку, которая там, что она неадекватная или что-то. Но если мы пойдем сразу же, то есть ходьба скандинавская – это самый гуманный, безопасный способ воздействия на наши ноги. Но даже там все равно есть какие-то микронагрузки. И разово мы этого не замечаем, а если это там месяц, год, уже там несколько лет, то может потеряться тот объем движений, который у нас был с детства. Да даже если мы не занимаемся ничем, а просто сидим в офисах, мы теряем этот объем движений. Так вот, давайте его хотя бы поддерживать, ну и немножко оптимизировать. То есть, что мы делаем? Перед ходьбой мы воткнули носочек в землю, покрутили стопу в одну сторону, в другую. Мы поделали выпады. Мы потоптались на пяточках, на носочках, на внешнем крае стопы, на внутреннем крае стопы. Обязательно растянули икроножные мышцы. Если есть какой-то выступ, ступенька, стали носочками, попускали пятки вниз, чтобы растянуть ахиллово сухожилие, подошву, именно там подошвенный апоневроз, ну и икроножная мышца ахилл. Вот. Это займет 3-5 минут, но это даст нашим мышцам, суставам, капсулам и связкам работать сразу эластично, без вот этих вот рисков микротравматизации. Вот. И что бег, что футбол, там это более актуально. Эти виды активности не заканчиваются просто бегом или там перепасовкой мяча. В любом виде спорта есть специальные тренировки, специальные какие-то упражнения. Их можно перенести и нужно перенести точно так же на скандинавскую ходьбу. То есть не только ходим, а еще ходим на пяточках, ходим на носочках, на внешнем крае стопы, на внутреннем. Это полезно и для тренировки, и это полезно в быту, как профилактика подворачивания ног, включение каких-то наших там двигательных паттернов по неровному грунту, когда мы ходим. И плюс еще также укрепляем икроножные мышцы уже в силовом режиме, то есть становимся на ту же ступеньку, поднимаемся на носочки и проваливаемся вниз как можно глубже, чтобы растянуть и сократить икроножные мышцы. Сначала делаем это двумя ногами, но это на самом деле очень легкая нагрузка, поэтому там делать просто имеет смысл большое количество повторений. И когда мы уже укрепили наши мышцы, и нам эта нагрузка кажется малой, мы можем просто перенести вес на одну ногу, делать подъемы на носок на одной ноге. Вот. Это касательно там, укрепления капсул суставов, связок. В стопе тоже очень много косточек, там 26 костей, представляете, какое количество связок и мелких мышц между ними, сочленений и суставов. и она тоже требует укрепления. Есть такое упражнение, за счет того, что это аудиоподкаст, показать не сможем, но ищите в интернете, на Ютубе, называется «Короткая стопа». То есть мы прижимаем пятку и пытаемся не поджать пальцы под себя, а укоротить стопу относительно ее длины, оси стопы, и вытянуть.
Как бы короткая стопа. То да. Уменьшаем свой размер, то
да.
увеличиваем.
Очень часто люди, которые приходят в скандинавской ходьбе, они уже имеют какие-то проблемы. Кроме артрозов, про которые я говорил, это проблемы со сводами стоп. Для детей больше актуальны проблемы продольного свода, плоскостопия, и со временем и у женщин, и у некоторых мужчин возникает проблема еще поперечного свода стопы, когда с внутренней стороны, где большой палец, первый палец, начинает выступать косточка. Там по-медицински этот диагноз звучит поперечное плоскостопие, там по-латински называется галлюкс вальгус, это все вот из этой оперы. Это связано не только с ношением обуви на высоком каблуке и неправильным перераспределением нагрузки. То есть около 80% веса должно попадать на пятку и только 20% на переднюю часть стопы для балансирования. Но просто сейчас уже ученые, генетики, биохимики говорят, что у нас у всех очень разный коллаген. Мы все знаем слово коллаген, это как арматура в доме. Но эта арматура бывает там из толстой проволоки там, или из каких-то тоненьких веревочек растягивающихся. Вот этот коллаген, там сейчас уже больше 20 подразновидностей, и он бывает и тянущийся, и не тянущийся, и который рвется. Есть, который растянулся и потом опять сократился, принял свое исходное положение, а есть коллаген, который растянулся и уже не принимает исходное положение. Ну, это все уже генетически детерминировано, не помогут никакие ни добавки, ни там, процедуры. Просто нужно знать свою особенность. Ну, там женщины отмечали, что некоторые после родов там, на животе или там люди полные имеют при возврате первичных объемов потом растяжки на коже стрии. Вот это вот все разные разновидности коллагена. Это не потому, что там какие-то кто-то крема использовал или пил там жидкий коллаген, там порошковый коллаген или нет. Это детерминировано, определено уже генетикой от мамы и папы. Поэтому тут не нужно там себя винить, но нужно эти состояния оптимизировать. Каким образом? Все бегуны знают, что должна быть хорошо подобранная, правильная обувь для бега. Не надо бегать абы в чем и не надо бегать по каким-то неправильным поверхностям. Скандинавская ходьба, опять же, преимущество – это то, что можно ходить и по асфальту, по мощенным улицам, и по грунтовым поверхностям, но все равно нужно подбирать обувь с учетом правильного подошвы. И еще такой важный момент, что, ну, это об этом не говорим, что размер обувь должна быть в размер, там нужные носки, хлопчатобумажные, дышащие, там спортивные. И еще самый важный момент – это то, что подошва должна моделировать наши своды, особенно для тех людей, у кого-то есть проблемы вот эти с нарушением сводов и плоскостопием. То есть есть продольный свод, супинатор в стельках или просто в обуви изначально, и поперечный свод. Так вот, если у человека есть начальная степень плоскостопия, то имеет смысл подобрать или изначально хорошие кроссовки с супинаторами, или даже если у него там какие-то кеды, кроссовки с более плоской подошвой, то в магазинах медицинской техники, в специализированных магазинах или на индивидуальный заказ делают стельки, которые моделируют вот эти своды стопы, и тем самым они разгружают. И все, и дальше вы можете что бегать, что просто ходить в быту, и тем более ходить в скандинавской ходьбу, практиковать вот в такой хорошей спортивной обуви, и тем самым вы правильно переносите нагрузку на стопу, и при плоскостопии не надо, обвинять какие-то виды спорта в том, что это доводит до плоскостопия, нужно просто делать профилактику, то есть делать специальные упражнения. Вот в первую очередь это там ходьба на носках, на пятках, на ребрах стопы, внешнем, внутреннем, и упражнение «короткая стопа». То есть его можно делать хоть на кухне, пока мы там готовим, разогреваем еду, там моем посуду, хоть там в офисе устраивая физкульт-паузы и там… Ну, единственное, что надо ковровое покрытие и быть не в рабочих туфлях, а босиком. Ну, не босиком, в носках. Вот. Делайте это упражнение, и тогда вы не будете знать этих проблем, а не говорить, что там из-за скандинавской ходьбы, из-за бега, из-за какой-то обуви там, или каблуков вы себе там попортили все ноги. Вот и все.
По моим ощущениям, вот когда я столкнулся, стал более избирательным к выбору обуви и даже изготавливал персональные стельки, первое ощущение, вот, которое можно передать, это то, что появилась большая сцепка с землей, как будто больше площадь опоры, как будто вы присосались к земле. Вот это как раз будет таким подсказкой того, что у вас обувь соответствует вашей стопе по размерам, по ее активному включению в процесс ходьбы или бега.
Ну да, кто попробовал правильные стельки или просто подобрал хорошую обувь, того же тяжело будет перевести там на опять что-то неудобное, во-первых. Во-вторых, ну, чувствительные люди, а занимаясь какими-либо активностями, мы что делаем в первую очередь? Мы учимся слушать свое тело, понимать, что оно хочет. Так вот, люди чувствительные к своим ощущениям, они четко отмечают, что да, теперь становится лучше. Более правильная постановка стопы, плавный перекат, вот это контакт, сцепка с землей, ну так оно и разумеется, что для этого это и делается. Подбирается такая обувь или делаются там стельки.
Какие еще можно использовать дополнительные инструменты дома, либо на тренировке, которые помогут нам улучшить вот эти показатели по стопе, по спине? Вот я знаю, ты большой адепт пропса, так называется специальный тренажер. Можно рассказать по нему, либо по другому инструментарию, который вот доступен человеку?
Ну, можно с собой еще взять в рюкзачок маленький за спиной, там, кроме бутылки с водой, там, сменной какой-то одежды, там, ветровки на случай дождя, взять резину там, 10 метров и поделать разные упражнения на группы мышц, там, плечевого пояса, спины, то есть это будет все хорошим дополнением. То есть, как дальше пропс. Ну, вообще под пропсом подразумевается любое приспособление, которое мы используем, там, подкладывая под определенные части тела. Там, изначально это использовалось в йоге для разгрузки каких-то частей тела. Там, или опять же, йогой начинают заниматься люди в зрелом возрасте, не имея такой повышенной гибкости, нужно где-то что-то страховать, разгружать. Во фридайвинге пропс в виде изогнутой такой вот формы начал использоваться для увеличения подвижности позвоночника грудного отдела, увеличения подвижности ребер и эластичности диафрагмы. Для чего? Еще раз повторюсь, для увеличения объема легких, потому что вдох, объем воздуха, который мы берем с собой под воду, это наш основной ресурс, который позволяет сделать нырок более длительным, комфортным и безопасным. Поэтому еще там, наверное, 3 года назад я начал сотрудничать с одним столяром-ремесленником в Беларуси. Он живет под Минском, добиваясь, как сказать, золотого сечения формы пропса, потому что те модели изделий, которые я видел там у зарубежных спортсменов, там, во-первых, они как бы выглядели там и, может быть, не очень эстетично, и хотелось все-таки как врачу мануальной терапии, чтобы это было еще правильно и безопасно там для спины. Поэтому, когда достиг вот этого уже формы и начал регулярно тренироваться, то скажу так, что сейчас у меня объем легких при росте 1,72 м 7 литров. Это выше, чем даже у там, мастера международного спорта по плаванию при моих там ростовесовых показателях. Вот. Это все благодаря тому, что я делаю эти упражнения. И сейчас я пропсы рекомендую подключать уже и не только фридайверам для увеличения объема легких, но это хорошо любому спортсмену, потому что, еще раз говорю, что объем легких, дыхательный объем, максимальный объем легких - это то, за счет чего повышается наша работоспособность, ресурсность, выносливость, результаты и не только в спорте, но и в жизни. И еще есть одна такая проблема, это я уже говорю не как спортсмен, а как врач мануальной терапии, реабилитолог, это то, что сейчас у нас у всех стала очень хорошая жизнь, в кавычках. Нет физического труда, а офисная работа, она там требует от нас только там нажатия одним пальцем на кнопку мышки или там шевеления пальчиками по клавиатуре. Это прекрасно, что мы не должны перегружаться, работать по 14 часов на заводе, там целый день стоять в поле. Но хочу сказать, что, ребят, давайте тогда дополнять нагрузку искусственно. И скандинавская ходьба – это хорошо, но давайте еще и не сутулиться. То есть работа в офисе, она подразумевает длительное, вынужденное, статичное положение. Любая неподвижная форма нашего тела не есть хорошо. Всегда нужно наклониться то в одну сторону, то в другую. Так вот, работая за компьютерами, работая в офисе, мы сидим по 8 часов, если люди забывают делать физкульт-паузы, и все это положение шея крючком, грудной отдел крючком, ребра, диафрагма зажаты. Поэтому мои клиенты получают рекомендации, там советы. Я уже снял на YouTube специальный ролик по пропсам. Это хорошо и полезно просто для улучшения осанки и улучшения разгибания в грудном отделе позвоночника. То, от чего сейчас страдают уже даже не только офисные сотрудники, но и школьники, студенты. То есть уже в 10 лет ребенок может иметь жалобы, какие-то проблемы, чем человек, которому там 60 лет, но который активно занимается и не дает себе покоя в хорошем смысле слова. Вот, поэтому пропс – это очень хорошо, но это должно где-то быть дома или на работе, то есть эту штуку не возьмешь. Гуляя с палками, еще раз повторюсь, что проложите свой маршрут возле какого-нибудь спортивного городка, школьного, там, где есть турник, брусья, шведская лестница. Не получается у вас просто подтянуться, сделайте несколько там петель захлестов резиной за перекладину, поставьте туда ноги, вы становитесь сразу на сколько-то килограмм легче, вы сможете подтягиваться. То же самое делать с отжиманиями, плюс можно сделать массу упражнений с резиной, она не займет много места. Там, кто-то там раньше и сейчас покупает петли TRX, тоже они занимают мало места в рюкзаке, с ними можно делать упражнения для ног, для спины, для верхнего плечевого пояса. Ну, я как в своей практике это использую, но я не могу это рекомендовать всем, что это вот так вот прямо необходимо. Мне хочется только сказать одно, делайте хоть что-то меньшее, но регулярно, это принесет результат, чем кинуться во все тяжкие и через неделю сказать: я устал, я не могу, получили там какие-то перегрузки или травмы, и очень быстро надоело все за счет того, что мы там перегружаем себя, и это забросилось.
А если вернуться еще к вопросу по стопе, который задавала Ирина, и на самом деле иногда можно рассмотреть два случая. Человек начал заниматься скандинавской ходьбой и получил какие-то обратные болевые синдромы, вот, либо он уже занимается продолжительное время и через некоторое время списывает, что у него вот из-за ходьбы с палками там обострилась боли в тазобедренном суставе, в колене и так далее. Как поступать в данном случае? Вот, что может быть причинами возникновения боли?
Ну, первая часть вопроса – это когда человек сразу что-то начал, и у него там вылазят либо какие-то старые болячки, проблемные места, или человек, стремясь сделать как можно лучше, сделал большую дозу, чем его организм может перенести. Что делаем? Во-первых, делаем паузу и немножко отматываем клубочек назад. То есть, если человек проходил 5 километров, и у него потом начинают болеть там стопы, ну, хочется сказать, начни с двух, хорошо, отследи там 2-3 занятия, добавляй еще полкилометра. И может через месяц человек скажет: 5 километров, да это мало для меня. А если ему сразу дать 5 километров пройти, то это будет вызывать какие-то дискомфорты, может даже это не из-за проблемы там техники или еще что-то, просто это общая перегрузка для него. Ну, бывают же хрустальные, нежные люди, им нужно просто потихонечку. Вот. Если у человека есть какая-то хроническая проблема, то, ну, конечно, следует сначала обратиться к ортопеду. Единственное, что не могу сказать, что вот идите все сразу там ко всем подряд, потому что, ну, большинство врачей, они сами умеют хорошо лечить какие-то болезни, а как их предотвращать или дать рекомендации по здоровому образу жизни. Ну, не хочу там своих же коллег там в чем-то упрекать, но люди работают интеллектуально, им некогда заниматься там спортом, еще чем-то, поэтому они не эксперты. И более того, если вам говорят, что ни в коем случае вам это нельзя, не бегайте, не плавайте и не ходите с палками, то меняйте врача, они отказывайтесь от этих видов активностей. Плавать можно всем, только, может быть, как-то в меньшей дозе. Бегать аккуратно тоже, а ходить с палками тем более. Это вообще хороший реабилитационный инструмент. Ну, даже людям с инфарктом и беременным женщинам можно и нужно ходить с палками. Так что говорить уже про всех остальных. Вот. Просто имеет смысл разобраться, там, какая конкретно проблема там, в стопе, в суставе, и подобрать адекватную дозу и дополнить компенсаторными и специальными упражнениями. То, что вот мы говорили там, про упражнения для стопы, есть упражнения для укрепления мышц бедра, стабилизации коленного сустава. То же самое там, упражнение может быть для гибкости тазобедренного сустава, а не укрепления. То есть нужно в каждом индивидуальном случае все-таки уже смотреть, разбираться, но противопоказаний, ну, только если у человека нету ног, и то он может сесть на тележку и руками толкаться. То есть, если мы хотим найти повод, почему нельзя делать, то я вам скажу так, что вы всегда его найдете. А если у вас есть желание, Тут даже просто взять палки, выйти на улицу, сделать один шаг и вернуться, всегда хорошо и полезно. Там. Даже если дождь, там, топчитесь на месте или на балконе с палками. Там. Дождь закончился, и пошли на улицу. Скажу еще одну такую вещь, что если вот вы почему-то где-то кто-то сказал, что это вредно, этот человек для вас авторитетен там, или вредно, опасно для здоровья, и человек принял эту позицию, ну, очень тяжело его выдернуть из этого состояния и переубедить. То есть тут нужно там, даже работа там, харизма инструктора должна быть выше, там, и переубеждение на логику. Но у некоторых настолько бывает сильный стопор, что вот все, мне сказали, это нельзя, и все, да. И я в этом плане говорю всегда, что ну, почему, пусть объяснит, согласует или предложит альтернативу, или конкретно четко скажет, почему нельзя. Потому что я таких ограничений или препятствий, как тоже как врач, а не просто какой-то там человек со стороны, ну, и я не понимаю, почему нельзя. Всегда можно. Но если вы хотите, то вот вы и сможете. Подберете всегда маленькую дозу, тренируясь, постепенно доведете себя до нужной. А если все вбили мысль, что нельзя, и есть страх, ну, с этим ничего не сделаешь, ну, вот боитесь, ну, тогда и не пробуйте. Ну, таких, ну, так я тогда не знаю, что вам сделать. Лежите на диване, пейте таблетки или вообще там завернитесь в простыню и медленно к кладбищу ползите, не создавая паники. Тогда вот это только можно. А кто хочет быть активным, ресурсным, как сейчас говорят, биохакинг, там, жить до 100 лет с ясной головой, это вот стать Дунканом Маклаудом бессмертным, то самый лучший инструмент. Скандинавская ходьба, плавание, дыхательные практики, дозированные силовые упражнения. Вот, вне зависимости от того, там, какие виды активности человек использует, вот эти инструменты, они очень хороши. В дополнение.
Похоже, на этой позитивной ноте, вдохновляющей, нам придется завершать, потому что рамки нашей тренировки уже заканчиваются. Uh-huh. Вот, но на самом деле я почувствовал глубину знаний и вот вообще такой классный, здоровый посыл, который ты несешь. Возможно, в будущем мы сможем еще встретиться и поднять uh-huh. какие-то те темы, которые сможет именно ответить врач-терапевт, uh-huh. мануальный терапевт, который uh-huh. сталкивается со своими пациентами, вот, mm-hmm. видит разницу до и после занятий. Mm-hmm. Вот. Скажи, пожалуйста, еще слушателю, если он пожелает найти тебя, mm-hmm. вот, обратиться, возможно, за помощью для тех, кто живет в Минске, в Беларуси. Mm-hmm. Вот, как проще всего найти?
Я много где свечусь и в соцсетях, и в интернете. Набирайте Зайкин Александр и на Ютубе, и в интернете и в Фейсбуке, я везде высвечиваюсь. Ну и хочется сказать, что ребята, там не всегда можно там ко мне подойти, там, или в этом есть необходимость. Шлите вопросы Александру, задавайте их в аудиоформате. И если их будет много и будут хорошие, интересные, адекватные вопросы, на которые будет интересно ответить, то я с удовольствием еще в следующей встрече освещу все, что вас интересует, какие есть вопросы конкретно. Все, что можно будет на словах объяснить, объясним. Может быть, вы меня натолкнете на какую-то мысль, снять специальное видео под конкретный там, ваш вопрос, если он там наиболее часто повторяющийся, это действительно важная какая-то актуальная тема. Вот. А так, всем удачи, ходите на здоровье, получайте от этого позитив. Я тоже хожу уже 4 года, то есть я хоть там, я говорю, что я там рекордсмен Беларуси, чемпион, там тролливали, там другие виды спорта, я сам хожу, и только за это, чтобы вы в первую очередь все взяли палки и пошли. Все, будьте здоровы, до встречи.
Четко, легко, с погружением в тему. Это было здорово. Мне понравилась сегодняшняя тренировка. Большое спасибо Александру Зайкину. А тебя благодарю за то, что ты стал подписчиком подкаста о скандинавской ходьбе. За то, что оставил отзыв в одном из плееров для прослушивания подкастов. Или в одной из социальных сетей, где представлена школа скандинавской ходьбы в Беларуси Nordic Walking BY. Кстати, у меня есть для тебя уникальное предложение. Мы можем продолжить с тобой общение и обсуждение эпизодов подкаста. Мы можем приглашать к живому общению гостей, которые уже побывали на подкасте или которым только предстоит поделиться своим уникальным опытом. Более того, у тебя уже есть все необходимое для дистанционных тренировок в Zoom. Твой смартфон, беспроводная гарнитура, интернет-связь. Осталось только зайти на сайт Nordic Walking BY, зарегистрироваться на ближайшую дистанционную тренировку и выйти в свой парк в компании единомышленников со всего мира. Все только начинается.